Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день. В студии Оксана Иваева и гость нашей кухни сегодня – политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов.
Да, Оксана, привет. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Николай, давай начнем обсуждение на нашей кухне с рейтингов. На этой неделе было опубликовано сразу два серьезных рейтинга. Один – политическая стабильность регионов, на которой, по результатам которого, вернее, наш край показал, добавил чуть-чуть, да?
Политическую устойчивость. Рейтинг фонда «Петербургская политика». Угу. Очень такой известный рейтинг.
Вот. Ну, а второй рейтинг сразу я их обозначу и уже поговорим. Я думаю, что все здесь как-то связано, все комплексно. Второй рейтинг – это самые влиятельные губернаторы России, где Максим Решетников укрепил свои позиции.
Не самое влиятельное, а там, в принципе, все губернаторы угу. ранжированы по степени. Там очень сильное влияние, среднее, там, по-моему,
ну, еще... Ну, то есть Максим-то Решетников в группе...
Очень сильно влиятельных.
Переместился он с 15 на 12 место по итогам октября. Средний балл его 6,23. Вот ты накануне уже высказывался по этому поводу. Теперь давай более подробно. Что это дает нам? Почему так случилось? Вследствие чего растут, укрепляются позиции нашего губернатора?
Ну, во-первых, вот многие к этим рейтингам, к различным, так скажем, относятся скептически или там критично, говорят, что вроде бы что на них там обращать внимание, вроде бы они там носят какой-то субъективный характер и прочее, я вот с этим не могу согласиться. Потому что, скажем, даже вот любой инвестор, да, желающий вложить там свои деньги в какие-то проекты на территории того или иного региона, он же очень внимательно подходит к выбору именно вот объектов для инвестиций, в том числе вот эти вот рейтинги, которые вот и ты назвала, они на самом деле учитываются в том числе и потенциальными инвесторами, прежде чем они будут вкладывать деньги в ту или иную территорию, потому что они прекрасно понимают, что результаты этих инвестиций, их отдача, их эффективность, естественно, они напрямую будут связаны с той ситуацией социально-политической, там, экономической, которая существует в том или ином регионе, с возможностями губернатора, насколько у него сильные, стабильные позиции, насколько он обладает серьезными лоббистскими возможностями. Естественно, все эти факторы любой серьезный инвестор всегда учитывает не только там инвестиционный климат, там и экономическую ситуацию, но политические риски, на политические составляющие, безусловно, тоже обращают внимание. И вот те рейтинги, о которых ты сказала, это как раз, наверное, два основных рейтинга сегодня политических именно в России, по которым любой там желающий может какое-то впечатление составить о том, какая именно существует социально-политическая ситуация в регионе, каковы позиции главы региона, каковы там его возможности лоббистские. Потому что действительно сегодня других рейтингов таких вот серьезных нету, например, как рейтинг Орлова, рейтинг губернаторов, вот тот, о котором ты говоришь, рейтинг агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Орлов очень известный российский политтехнолог, даже в какой-то степени и политик, потому что он является членом Высшего совета «Единой России», насколько я знаю. Угу. Раньше еще существовал рейтинг «Фарго», фонда развития гражданского общества. Это Константин Костин и вот Леонид Давыдов, как раз, кстати, который вот занимался в том числе выборной кампанией у нас, Максима Решетникова. Этот рейтинг губернаторов был, по-моему, раз в 3 месяца, вот, но после смены куратора внутри политического блока в Кремле вместо Володина пришел Кириенко, этот рейтинг по каким-то причинам перестал выходить губернаторов. Сейчас остался вот единственный рейтинг, по сути, на который имеет смысл ориентироваться при оценке влияния того или иного главы региона. Это вот рейтинг Орлова, вот рейтинг АПЭК, в котором как раз вот Решетников занял по итогам октября месяца 12 место. А второй рейтинг, рейтинг фонда «Петербургская политика», угу. Михаил Виноградов, и опять же там, по-моему, Леонид Давыдов тоже присутствует в какой-то степени. Это очень такой авторитетный рейтинг, который оценивает уже не губернаторов, а оценивает саму ситуацию в том или ином регионе, социально-экономическую, политическую ситуацию. Там тоже несколько групп, то есть оценивается прежде всего устойчивость, так скажем, региона, его способность там, скажем, сохранять какие-то тренды в развитии в условиях там и кризисных каких-то ситуаций. Вот там, соответственно, тоже несколько групп, и там впервые за долгие годы, в последнее время, Пермский край переместился наконец-то из группы со слабой там устойчивостью в группу со средней, так скажем, устойчивостью, в которой, кстати, и, например, Москва находится, то есть это довольно-таки уже неплохая группа. Естественно, я считаю, это большой плюс для региона, потому что любой инвестор, который будет еще смотреть политические риски, посмотрит, а все-таки вот на эти два рейтинга, как мне кажется, как раз и будут обращать внимание при оценке политических рисков. Я думаю, что, безусловно, в этом смысле будет плюс, потому что, скажем, с первого рейтинга губернаторов вообще очевидно, что у нас губернатор очень серьезными возможностями обладает, находится в группе в самой высшей, там, в премьер-лиге, я бы сказал, губернаторов, да, с очень сильным влиянием, но... Второй рейтинг чуть, может быть, на мой взгляд, пока не отражает потенциал региона, но, видимо, эксперты пока с осторожностью оценивают ситуацию на нашей территории после вот этих многих лет нестабильности политической, но, тем не менее, ежемесячно идет прибавление плюс там 0,1 балла, 0,3
ну, да, балла, динамика,
но динамика хорошая. Я очень надеюсь, что мы перейдем все-таки в группу уже с высокой устойчивостью, а может быть, когда-то и в самую верхнюю группу с максимальной устойчивостью. Ну, естественно, нужно какое-то время, чтобы эти тренды получили уже свое подтверждение и развитие.
Ну, чтобы это все, скажем так, устаканилось, да, по-русски.
Ну,
а
да,
с чем ты связываешь повышение политической стабильности в регионе? Вот ты накануне сказал, что за последние 10-12 лет вообще впервые такая ситуация происходит.
Да, я так действительно считаю, потому что давайте вспомним, когда у нас было ощущение такой серьезной политической стабильности в Пермском крае.
А сейчас оно есть?
Ну, уже начинает появляться, насколько долговременно это, я дальше об этом порассуждаю, а вот вообще мы, наверное, вспомним с тобой только времена Юрия Петровича Трутнева, когда действительно казалось, что такая очень железобетонная, фундаментальная такая стабильность, очень харизматичный лидер популярный, но очень недолго этот период продолжался. После того, как Юрий Петрович уехал на федеральный уровень, по сути, вот с момента прихода Олега Анатольевича Черкунова в 2004 году и, по сути, вот до нынешнего года, ну, получается 13 лет, в общем-то, на мой взгляд, постоянный период политической турбулентности. То есть говорить о том, что у нас в регионе все эти 13 лет существовала стабильная там социально-политическая ситуация, не приходится, к сожалению. То есть мы помним, что как только Трутнев ушел, который как раз сумел все элиты консолидировать и довольно... Так, скажем, был один хозяин в регионе, в общем-то, который был главным игроком и с учетом интересов всех остальных выстроил эффективную систему там управления. Потом пришел Олег Анатольевич там в силу и личностных характеристик, ну и, может быть, так скажем, появление каких-то новых сил оппозиционных. Мы вспомним, что фактически там 2004 года... Ну, то там, то здесь там появлялись очаги напряженности различные, там и на выборах и мэра Перми, мы помним, там 2005-2006 годы, и внутри парламентская оппозиция была очень серьезная, которой не было, например, у Трутнева при Черкунове. Ну, при Басаргине мы вообще помним уже этот период, ни одного года там стабильности не было, может быть, месяца два первые, пока Виктора Федоровича только назначили, еще к нему присматривались. Но
там
потом,
было какое-то, знаешь, ожидание
потом
чуда.
Потом пошел полный обвал, там уже через 3-4 месяца, когда арест по-новому, помним, произошел, формирование очень серьезной оппозиции в законодательном собрании. То есть вот эти все факторы, они, безусловно, никакой стабильности не обеспечивали, поэтому, в общем-то, при Басаргине наш регион заслуженно, видимо, находился вот в том же рейтинге петербургской политики в самой низшей группе последнее время с очень там слабой устойчивостью. Я при Черкунове не помню, был такой рейтинг или нет, но я думаю, что там уж точно тоже мы бы не были в группах, даже, может быть, вот и со средней устойчивостью, тем более с высокой. Вот. А сегодня, ну вот, уже получается у нас... Ну, 10 месяцев почти, начиная с момента назначения исполняющим обязанности Максим Геннадьевич, безусловно, за этот период вот какое-то ощущение стабильности начинает уже наступать. Вот. Ну, по крайней мере, мы видим, что сегодня каких-то серьезных игроков, там, желающих раскачивать лодку, нету. То есть сегодня действительно удалось в определенном смысле консолидацию элит произвести, но вот почему мы пока, скажем, в группе со средним влиянием, а не выше, ну, в том числе, наверное, эксперты довольно осторожно пока оценивают эту стабильность после стольких долгих лет.
Я вот тоже думаю, не рано ли пока говорить о стабильности, если было, как ты говоришь, 10-12 лет турбулентности, и тут вдруг всего достаточно 10 месяцев для того, чтобы можно было говорить, что уже установилась стабильность, вот ты как-то так оптимистично.
Пока, по крайней мере, для этого есть все предпосылки. Дальше будет все зависеть от губернатора. Пока он довольно осторожно делает шаги, скажем, вот если даже сравнить Максима Геннадьевича с другими губернаторами, технократами, вот, скажем, в Нижегородской области там тот же Никитин назначен был, сразу же начал махать шашкой там, значит, убрал или, по-моему, убирает, я сейчас не помню, мэра там Нижнего Новгорода, то есть сразу же пошли какие-то конфликтные ситуации. Вот, ну, наверное, вот поэтому Нижегородская область, насколько я помню, там она ниже находится, в том числе и Пермского края. В Самарской области тоже там смена там и главы Самары и прочее. У нас же губернатор в этом смысле показал себя более осторожным, как мне кажется, именно с политической точки зрения, руководителем, который там сразу шашкой не начинает махать, даже мы видим по кадровым назначениям. Я думаю, что это правильно, как раз это один из элементов плавного такого перехода. Вот. Ну, судя по его там действиям, по его характеру, я надеюсь, что вот он в таком же ключе, если продолжит, и политический менеджмент будет соответствующий на региональном уровне, который будет все-таки договариваться с сильными игроками, а не начинать с ними воевать, как это было там при Басаргине в том числе. Я надеюсь, что вот этот тренд станет долговременным, и это очень важно для инвестиционного климата.
Ну, на самом деле, знаешь, вот тут вот кажется так, что Виктор Федорович был осторожен в принятии решений каких-то важных для региона, а вот в отставках и так далее осторожности-то не было. Здесь немножко другой, да, момент. То есть у тебя вообще как складывается впечатление? Максим Решетников знает, чего хочет, знает, что делает? То есть у него последовательная какая-то вот политика?
Ну, я думаю, что заявляя те проекты, которые заявлены, безусловно, он понимает, что они должны быть реализованы. Вот я тут про Виктора Федоровича вспомнил, а мне кажется, что он-то как раз не понимал, не было у него никакой стратегии, конечных целей, они менялись постоянно.
Давай продолжим сразу после рекламы.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Добрый день тем, кто к нам только что присоединился. На часах нашей студии 13:21. В эфире программа «Кухня». И сегодня мы с Николаем Ивановым, политическим консультантом, членом регионального штаба ОНФ, обсуждаем самые яркие политические события этой недели. Ну и до уходной рекламы говорили о рейтингах, о том, что наш край добавил в рейтинге политической стабильности, который фонд «Петербургская политика», да, регулярно проводит. Ну, а Максим Решетников укрепил позиции в рейтинге влиятельности губернаторов России, переместился с 15 на 12 место в группу самых влиятельных губернаторов. Ну и вот чем это вызвано?
Ну, я, наверное, продолжу, да, мы говорили о том, какие же знает ли Максим Геннадьевич, чего он хочет, куда он идет, там, в сравнении, в том числе, с предыдущим губернатором. Угу. Мне кажется, что вот я бы даже с двумя предыдущими губернаторами сравнил, да, то есть, если Виктор Федорович там, на мой взгляд, толком не понимал, да, куда идти.
И очень осторожничал.
Не то, что осторожничал, он, мне кажется,
ты думаешь,
в силу...
что это была не осторожность, а просто незнание, чего делать, поэтому
в силу того, что, да, вот у них... Вот я почему начал говорить о двух предыдущих, я бы вот сравнил Решетникова с Чуркуновым и с Басаргиным, да, если Чуркунов жил по принципу, если не зная, что делать, делай хоть что-нибудь...
Да-да-да. Согласна.
То Басаргин жил по принципу, если не знаю, что делать, лучше не делать ничего.
А Решетников, на твой взгляд?
А Решетников, на мой взгляд, живет все-таки, старается жить по принципу, что если что-то делаешь, то ты должен знать, для чего ты это делаешь.
Понимать.
И понимать, да. Но пока вот у меня, по крайней мере, такое ощущение, то есть если Чуркунов как бы хватался там за любую идею, там они у него менялись, там могли там быть диаметрально противоположными в течение там очень короткого времени, и он с энтузиазмом, с таким же начинал любую идею реализовывать, часто там не доводил до конца, начинал новую. Вот, а Басаргин, как мы уже поняли, значит, он вообще, у него не было ни цели, ни идеи, он предпочитал плыть по течению. Вот, Максим Геннадьевич, я все-таки так думаю, и так мне кажется, что он все-таки сначала все взвешивает, выбирает какую-то стержневую одну идею, цель, и затем уже ее провозглашает и последовательно начинает движение к этой цели.
Но ошибки-то были.
Безусловно.
Были ошибки, вот что касается завода Шпагина.
Но мы это на прошлом эфире обсуждали, это уже скорее связано уже не с целью и не с идеей, а с оперативным уже, так скажем, с оперативной реализацией. Это уже, скажем так, на исполнительском уровне, это, ну, к сожалению, так случается. Мы уже обсуждали, что тут нужно просто риски там просчитывать, может быть, и... В плане реализации просто какие-то делать корректировки, а что касается идеи, ну вот она есть, провозглашена, там цель есть, и я думаю, что вот он, наверное, сейчас посвятит тому, чтобы это все было реализовано, потому что в противном случае, ну о каких там перспективах можно говорить в отношении там его там будущего, он же это понимает прекрасно, человек молодой, уже тоже говорили об этом, поэтому от того, как он вот эти все заявленные проекты реализуют, будет зависеть и его будущее, и не только, я думаю, в Пермском крае.
Ну, кстати, Максим Геннадьевич еще как-то вот так позиционируется он, что он слушает и прислушивается к мнению.
Ну, есть такое ощущение.
Да? Олег Анатольевич-то как-то он не очень. Он услышал, он,
опять же,
как он говорил, я вас услышал.
Да, да. А Олег Анатольевич, я уже говорил уже, он пришел однажды к выводу, что, в принципе, если всех слушать, то ничего не сделает. Делал,
и перестал всех слушать совсем.
Ну, слушал каких-то, видимо, определенных людей, особенно в последнее время Басаргин, он, в принципе, имитировал. Сначала, мы помним, создавал там кучу советов, типа для того, чтобы слушать как раз. Потом тоже, видимо, как и Чуркунов понял, что тогда это только он тратит на это время и все равно делал все по-своему. И точно так же эти советы распустил. И Решетников, он все-таки публично вот этих театральных каких-то жестов не делает, видя там создание каких-то советов там различных, как это было при Басаргине, но я вижу, что, безусловно, когда он видит, что где-то какие-то есть моменты или недоработки, в том числе, которые попадают в публичную плоскость, он корректируется. Вот, причем это дело...
То есть это заметно.
Заметно, причем это как-то так происходит, что он это делает не театрально там и не пасно, но... Ну, в общем-то, видно, что он понимает, что вот тут немножко надо по-другому, и начинает корректировать именно вот в ходе реализации даже. Вот мы видим, вот скажем, его выступление перед депутатами городской думы в ходе его их там поездки, по-моему, как раз вот на площадку завода Шпагина, он как раз там многие вещи уже говорил в таком ключе, что вот мне, например, стало понятно, что он уже учитывал вот эту ситуацию, которая возникла в том числе и с рабочими завода Шпагин. Вот, ну, я думаю, что на будущее просто вот эти все риски более тщательно будут просчитывать, чтобы играть на опережение, чтобы не допускать вот таких ситуаций, как вот была с этим письмом там к президенту.
Ты знаешь, меня вот в этой ситуации пугает, я уже неоднократно это говорила, вот в природе здорового, здравого человека заложена вера в лучшее, оптимизм. И действительно ли, анализируя деятельность Максима Решетникова, мы видим, что у нас есть надежда на светлое будущее, и что не случайно идет положительная динамика по, в рейтингах по стабилизации, по вот, повышению его позиции в рейтинге влиятельности, или мы опять выдаем вот человеку авансы, просто хотим видеть в его поступках хорошее, потому что хотим, чтобы у нас наконец-то стало хорошо.
Ну, безусловно, это аванс во многом. То, что...
Все равно есть, да, такое?
Конечно, ну да, как можно за 10 месяцев же нереально взять за 10 месяцев и реализовать какой-то крупный проект, ну, в принципе, не, наверное, это ну, не, невозможно, да?
Если сравнивать с другими периодами, то вот...
Если вот сравнивать с другими периодами, вот конкретный пример... Я общаюсь это вот, с депутатами законодательного собрания, с некоторыми, в том числе и с теми, которые были критично довольно к Решетникову настроены, но ну, это такие промышленные, так скажем, генералы. Они, скажем, после того, как был внесен бюджет, так поменяли свое мнение, сказали, что вот настолько качественно и профессионально проект бюджета вот на их памяти первый раз это вносится, вот краевого бюджета. То есть это уже показатель.
Ну, это да, это
вот, серьезный.
Условный.
Вот. Если там возвращается к политической сфере, ну, я думаю, что, безусловно, политический менеджмент, наверное, будет в администрации губернатора отстраиваться еще. Это важный момент. Максим Геннадьевич, он политикой, в принципе, не занимался ведь раньше.
Ну, наверное, это даже хорошо.
Да, сейчас ему придется в любом случае, так или иначе, эти политические риски, они очень серьезные, могут неожиданно появляться, безусловно.
И опять же, без этого никуда.
Эту часть надо будет ему, ну, пока, на мой взгляд, там... Немножко хаотичная ситуация на сегодня в администрации, но в силу того, что постоянные слухи о смене там главы администрации, о каких-то еще изменениях, думаю, устаканится все, наверное.
Хорошо, давай мы продолжим сразу после рекламы.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Итак, мы продолжаем. В студии Оксана Иваева и политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. Ну, я думаю, мы закончим тему с Максимом Решетниковым. Дай бог.
Ну, хотелось вот... бы, чтобы мы еще росли дальше в рейтингах.
Конечно.
Но тут карты в руки губернатору. Если он эту тенденцию и во многом аванс, который сегодня есть, он оправдает и тенденцию продолжит и будет действительно... очень аккуратно и правильно двигаться. Я думаю, что тут все возможности, потенциал у региона довольно, я считаю, серьезный, чтобы ему все-таки находиться выше, а не в группе со средней.
Давай примем телефонный звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем. Давайте только очень коротко. Я понимаю, по какой вы проблеме хотите высказаться, но мы уже стараемся закончить этот вопрос.
Да, добрый день. Александр Сергеевич, меня зовут. Ага. Вы знаете, давайте выведем вот субъективный фактор господина Решетникова за скобки. Ага. Его действия верны, все согласен, тут даже нету анализ отмены. Скажите, пожалуйста, а есть ли объективные условия, которые позволили нам перейти в другой класс, как вы говорите, так сказать, стабильности и так далее, и так далее? Объективные факторы, независимо от личности господина Решетникова.
Угу. Спасибо, Александр Сергеевич.
Ну вот в том-то и дело, что, на мой взгляд, как раз очень все субъективно достаточно. Пока, наверное, что касается объективных факторов, то это больше декларации и заявления, да, то есть вспомните, если тот же приезд Путина в Пермь накануне выборов губернатора, и там рожденная в ходе совещания идея о создании IT-кластера в городе, но вот пока, опять же, это вот на уровне декларации, но, тем не менее, я думаю, эксперты это услышали, вот, если говорить каких-то объективных. А вообще, все-таки я считаю, что все-таки тут или человеческий, личностный фактор сыграл, безусловно, одну из главных ролей, потому что Пермский край на протяжении вот уже многих лет воспринимался как очаг такой нестабильности, и сегодня, я думаю, эксперты все же оценивают через призму субъективизма. Ну, вот, что касается объективного, ну вот я тут соглашусь с Александром Сергеевичем, что пока эта составляющая, на мой взгляд, пока большой роли не играет в оценках. Вот если у нас действительно появится суперкластер там какой-то, либо же какие-то прорывные вещи экономические там, я думаю, что вот тогда будет роль объективного фактора повышаться, пока больше все-таки субъективные, да, я соглашусь.
А, ну, давай еще один звоночек послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Игорь говорит.
Да, Игорь.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Игорь, вот помню, вот, как говорится, службу там, да, ну, в армии. И, ну, была рота такая разболтанная у нас, как говорится. Ну, и прислали нового командира. И, чтобы ему там насолить, прислали солдата, который 9 самоволок совершил. И он со мной что-то посоветовался, что делать. Я говорю, вы его предупредите письменно. Если убежит, отправьте в дисбат. И командир просто так и сделал. Человек пошел в самоволку, он его отправил в дисбат. Просто показал, на что он способен. И вроде стало тихо, просто, понимаете? Вот, я просто чему говорю, у нас вот две язвы сейчас, вот язвы конкретные, одна, ну, одна, в общем-то, к городу Пермь относится, это ТЭЦ-14, а вторая вот поселок Майский. И как-то надо вот все-таки человеку переломить вот этот вот хребет кому-то, так, и просто объяснить, что нехорошо насиловать, значит, ну, Майский свинокомплекс, потому что у нас свинина, слава богу, сейчас уже, ну, где-то к 200 рублям приближается. И кому-то это не нравится, понимаете? Вот из-за чего лихорадит свинокомплекс Майский. Я так считаю. Надо вот эти вот две язвы, которые, ну, просто на виду вот. То есть, то есть мы на 70% платим больше за тепло, в отличие там от Свердловского района, да? И вот второй вот этот вот. Просто показать волю нужно. Триумф воли, так сказать.
Спасибо, строить. Игорь. Ну, насколько я знаю, что Максим Геннадьевич занимается вопросом свинокомплекса
Майский.
Ну, вот
по Майскому-то это известная ситуация. Про ТРЕС-14 что-то я вот, честно говоря, не совсем понял. Я думаю, что на самом деле проблемных вещей больше.
Я
там
тоже так подумала.
А те же обманутые дольщики там и другие системы, вот, соответственно, понятно, что та или иная проблема, они могут в зависимости от той или иной ситуации кем-то либо подогреваться, либо там по объективным причинам как-то снова заходить в информационное поле. Надо, это же к вопросу о оккупировании рисков.
Ну,
вот
это, кстати, к вопросу, да, об объективных тогда уже факторах, когда эти проблемы будут решены, появятся объективные факторы. Ну давай закончим уже эту тему, все понятно. Собственно говоря, Максиму Геннадьевичу есть чем работать, ему много есть чем работать, как с новыми проектами, так и со старыми проблемами. Давай мы с тобой поговорим, как с членом регионального штаба Объединенного Народного фронта,
общероссийского,
прошу прощения, Народного фронта. 3 ноября прошла отчетно-перевыборная конференция. Это, конечно, событие прошлой недели, но поскольку это уже была пятница, вечер, то есть результаты, все это стало известно только на этой неделе. Вообще, как ты оцениваешь итоги?
Вот обычная конференция ежегодная, никакая не экстренная, там произошла плановая ротация.
Она часто, каждый год так серьезно происходит?
Каждый год, вот в ноябре месяц.
Нет, конференция, это понятно, имею в виду ротация такая.
Да, там часть членов штаба выводится из тех, кто там либо неактивно работает, либо там занимает государственные должности, как Куранов, например. Григорий Владимирович, ну, в том числе и сопредседатель поменялся там, вот он у вас был, по-моему, вчера, да. Как раз Игорь Лобанов сейчас стал сопредседателем вместо Шлыкова Елены Владимировны, которая сейчас руководитель исполкома, стала полноценным. Честно говоря, вот пытаются кое-где в СМИ там, я видел, представить, что вроде там какие-то оппоненты губернатора, значит, окопались в НФ, там, да. И прочее. Вот есть всякие, значит, трактовки. На мой взгляд, тут об этом, наверное, говорить сложно, потому что сейчас впереди президентские выборы, в общем-то, и губернатор назначен президентом у нас, по сути, был исполняющим обязанности губернатора, и ОНФ – это лидер-президент, поэтому, на мой взгляд, тут неизбежна совместная работа, в общем-то, в ближайшее время уже, потому что выборы не за горами президента в марте месяце. И как-то тут искусственно кого-то кому-то противопоставлять, наверное, неправильно. Вот. Я думаю, что когда говорят, там, что вот ОНФ там, должен там, критиковать губернаторов, там, значит, еще что-то, ну, тоже как бы это искусственно очень привязано. Я считаю, что...
Та самая театральщина, которая тебе не нравилась.
Да, я думаю, что при Басаргине там, ну, действительно были моменты, когда там ОНФ довольно жестко там и критиковал, и, значит, какие-то еще вещи вскрывались. Сейчас ситуация другая. Сейчас,
ты имеешь в виду, было за что критиковали, да, когда сейчас, не за что, искусственно никто не будет.
Да, сейчас, мне кажется, нормально идет конструктивная совместная работа по многим направлениям. А где-то, я думаю, если какие-то факты тот же ОНФ и вскроет в деятельности каких-то чиновников, так это только губернатору будет в плюс, вот, потому что он увидит, где там кто не дорабатывает, наверное, сможет тоже меры какие-то принять. А по выборной ситуации, по выборам президента, тут точно все в одной лодке. Выборы будут сложными, я думаю, непростыми. Ситуация тоже у нас политическая в стране подогревается с разных сторон, поэтому тут сейчас еще вносить какие-то тут, значит, что вот ОНФ как-то целенаправленно тут каким-то образом противостоит губернатору, ну, это кто-то специально только может такие вещи вбрасывать. Вот, я как член штаба могу сказать, что ничего такого нету, и я думаю, что тут только настрой на совместную конструктивную работу, в том числе и на выборах. Поэтому все нормально, плановый процесс ротации прошел, так что сейчас надо дальше работать. Но работы много, проектов много в ОНФ, там тех же предложений было достаточно много сформулировано там и направлено, например, в адрес губернатора, а там по разным направлениям. Ну, я вот, например, в двух рабочих группах в ОНФ нахожусь, это... Качество повседневной жизни, связанное там с ЖКХ там, и прочими направлениями текущей жизнедеятельности, в общем-то, людей. И общество, и власть, скажем, вот по качеству повседневной жизни, это, конечно, много вопросов по фонду капремонта, потому что все эти предложения были обобщены, направлены губернатору. То есть тут нормально, абсолютно процесс конструктивный, взаимодействия. Вот поэтому ОНФ, как президентское движение, естественно, будет разные болевые проблемы смотреть, поднимать и обсуждать их с краевыми властями.
А как ты считаешь, вот в процессе ротации что-то приобрел ОНФ? То есть 10 человек вошли из них. Есть какие-то такие яркие ключевые фигуры, которые с собой принесут как личности?
Ну, там, насколько я понимаю, вошло много молодых людей, как раз активных, потому что сегодня в ОНФ тренд точно такой же на омоложение,
как и везде.
Как и везде, там и в губернаторском корпусе, и в других каких-то партиях. ВНФ тоже молодежное сегодня направление очень серьезно развивается. Вошли туда известные представители образования там на УСИ Батчева, там, например, известный очень такой работник образования, и в том числе она работала и в администрации разного уровня. То есть, на мой взгляд, нормально. То, что омоложение нужно было, ну, вот оно происходит. Угу. Вот. Поэтому, я думаю, на пользу все это будет.
Ну, то есть ты считаешь, что все ровно, никаких потрясений нет. ОНФ – это не та сила, которая будет раскачивать лодку
думаю,
перед президентскими
выборами.
Думаю, что
нет, конечно. А как это же, кто будет раскачивать? Нужно президента, лидера ОНФ поддерживать Владимира Владимировича. И, соответственно, какие тут могут быть противостояния с губернатором, который также был, в общем-то, и сюда и инициировано его появление здесь тем же президентом. Поэтому тут задача общая.
Ну, я понимаю, и как политический консультант, и как член Народного фронта, ты не видишь и черных сил, таких ярко выраженных, которые могли бы здесь вот испортить ситуацию накануне выборов.
Ну, как сказать, не вижу. Естественно, есть там у нас и штаб того же Навального присутствует в Пермском крае. Насколько они там... влиятельно, это другой вопрос.
Это, есть, на твой взгляд, там, дестабилизирующий фактор?
Я думаю, что Навальный, он так или иначе будет все равно участвовать в этих выборах не как кандидат, наверное, уже, но как фактор, который будет пытаться там поставить итоги выборов под сомнение, там, значит, организовать, может быть, какие-то акции протестные. Я думаю, что этот фактор, безусловно, будет. Но это по всей стране будет, а не конкретно в Пермском крае. А конкретно в Пермском крае, ну, тут риски социальные, мы о многих из них говорили, о том, что какие-то есть люди, пользующиеся сегодня большим авторитетом у жителей, которые могут дестабилизировать именно пермские. Ну, вот я таких не
их
вижу.
Нет, да?
Не вижу пока таких людей.
Ну да, на самом деле я как-то тоже пока вот есть какие-то моменты, да, но непонятно, откуда это идет,
мало,
куда,
вот
да, вот и нету это... вожаков, да, действительно. Спасибо большое.
Может, и хорошо.
Да, наверное, все-таки хорошо. Давайте немного подождем, что получится вообще у нашего губернатора. Действительно, нельзя умалять роль личности в истории, нельзя умалять этот субъективный фактор, то есть оценку его личности. Ведь раз его так оценивают, значит, он что-то может. Спасибо большое за интересный разговор. Обязательно встретимся в этой студии еще неоднократно. Напомню, сегодня на нашей кухне был политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. Оставайтесь на Эхе Перми. До свидания, Коль.
Спасибо. До свидания.